Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 402-я встреча у нас с вами сегодня, и мы в интересный момент попадаем. Это израильтяне, которые решают, что им нужен царь, как у других народов. И вот Бог говорит, это 8 глава 1 книги царств, объяви им права царя. Я думаю, что когда Самуил объявлял израильтянам права царя, израильтяне должны были бы испугаться, но не испугались. Послушайте внимательно, с 11 стиха. «И сказал, вот какие будут права царя, который будет царствовать над вами. Сыновей ваших он возьмет и приставит их к колесницам своим и сделает всадниками своими, и будут они бегать пред колесницами его, и поставит их у себя тысяченачальниками и пятидесятиначальниками, и чтобы они возделывали поля его и жали хлеб его и делали ему воинское оружие и колесничный прибор его, и дочерей ваших возьмет, чтобы они составляли масти, варили кушанье и пекли хлебы, и поля ваши, и виноградные, и масличные сады ваши лучшие возьмет и отдаст слугам своим. И от посевов ваших, и из виноградных садов ваших возьмет десятую часть и отдаст евнухам своим и слугам своим, и рабов ваших, и рабынь ваших, и юношей ваших лучших, и ослов ваших возьмет и употребит на свои дела. От мелкого скота вашего возьмет десятую часть, и сами вы будете ему рабами. И вы стенаете тогда от царя вашего, которого вы избрали себе. И не будет Господь отвечать вам тогда». Вот здесь бы остановиться. «Не будет Господь отвечать вам тогда, и немножко раньше, которого вы избрали себе». Кстати, это ключик к пониманию образа первого царя, Саула. Да, Бог ответит, Бог поставит этого человека, но каков народ, таков и царь. Народ услышал все это. И 19 стих. «Но народ не согласился послушаться голоса Самуила и сказал, нет, пусть царь будет над нами, и мы будем, как прочие народы, будет судить нас царь наш и ходить пред нами, и вести войны наши». Бог шел пред ними, Бог вел их войны. Они говорят, нет-нет-нет, нам это не нравится. Перед нами будет царь, как у других народов. И вот появляется первый царь Израилев. В первой нашей передаче я назвал царя Саула человеком от сатаны. И некоторые уже тогда писали нам комментарии и говорили, как вы можете так сурово. Послушайте, сегодня будет еще суровее. Услышали вот эту часть 8 главы? Бог фактически говорит, вы отвернулись от меня. Израиль переходит от теократии к монархии. Причем совершенно не обязательно этот царь будет послушен Богу. И мы с вами подходим к 9 главе. Саул очень странный человек. Он один из тех, кого бывает трудно понять. Примерно так же, как и Валаама. Помните, мы с вами про него читали? Он вдруг появляется на страницах Писания ниоткуда и уходит в никуда. Также Иуда Искариот. Он тоже появляется ниоткуда. Он находится рядом с Иисусом Христом. Он, скорее всего, даже благовествует и чудеса творит. Но конец его весьма и весьма прискорбен. Это странные люди, которые появляются из темноты и уходят в темноту. Саул, как и все эти люди, так и не приходит к свету, хотя находится рядом со светом. Кстати, я думаю, что Саул по внутреннему своему расположению, по внутреннему своему устроению так и не стал царем по-настоящему. А да, он был поставлен царем, но первый, кто действительно был царем израильским, это все-таки Давид. Читаем 9 главу, 1 стих. «Был некто из сынов Вениамина, имя ему Кис, сын Авиила, сына Цирона, сына Бехарафа, сына Афия, сына некоего вениамитянина. Человек знатный. У него был сын, имя его Саул». Теперь смотрите ключевые вещи. «Молодой и красивый. И не было никого из израильтян красивее его. Он от плеч своих был выше всего народа». Ну, то есть, если искать царя, такого, который понравился бы людям, ну вот он самый, Саул. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание на колено Вениаминова. Вы помните, что Вениамин был любимым сыном у Якова? Рахиль, мать его, назвала его Бен-Они, сын моей скорби. Но Яков переименовал его и назвал Вениамин, сын моей правой руки. Давайте с вами теперь познакомимся поближе с Саулом. Физически он был красив, он был похож на царя. На самом же деле, в сердце своем он никогда не был царем. Он только умел производить впечатление. Зачастую так же бывает и сегодня. Израильтяне хотели царя, и вот появился тот, кто кажется настоящей звездой. На самом деле это была только игра. Он был хорошим актером. Третий стих, где мы встречаем Саула впервые. «И пропали ослицы у Киса, отца Саулова, и сказал Кис Саулу, сыну своему, возьми с собою одного из слуг и встань, пойди поищи ослиц. И прошел он гору Ефремову, и прошел землю Шалишу, но не нашли, и прошли землю Шаалим, и там их нет. И прошел он землю Вениаминову, и не нашли». Итак, мы знакомимся с Саулом, когда он ищет ослиц. У Бога явно есть чувство юмора. Люди ищут царя и находят того, который ищет ослиц. Вот это несоответствие. Это, ну, какое-то внутреннее противоречие, которое появляется здесь сразу. Не заметить его совершенно невозможно. 5 стих. «Когда они пришли в землю Цуф, Саул сказал слуге своему, который был с ним, пойдем назад, чтобы отец мой, оставив ослиц, не стал беспокоиться о нас». Но слуга сказал ему, «Вот в этом городе есть человек Божий, человек уважаемый. Все, что он не скажет, сбывается. Сходим теперь туда. Может быть, он укажет нам путь наш, по которому нам идти». Обратите, пожалуйста, внимание, что Саул обращается к человеку Божьему. Он обращается за советом. И это пока Саул в лучшие свои годы. Потому что потом Саул тоже будет обращаться, но уже далеко не к человеку Божьему. 7 стих. «И сказал Саул слуге своему, вот мы пойдем, а что мы принесем тому человеку? Ибо хлеба не стало в сумах наших, и подарка нет, чтобы поднести человеку Божию. Что у нас?» Он очень интересно задает вопрос. Что принести Божию человеку? Как заплатить? Вот Саул — это немножко такой бизнесмен. Он и думает как бизнесмен. Он собирается получить слово от Бога, но его сразу волнует вопрос, что заплатить. Вообще вся эта история с собственностью потом неоднократно будет проявляться в жизни и в царствовании Саула. Для него служение Богу — это либо ты что-то отдаешь, что-то, я имею в виду собственность, либо что-то получаешь, даже если Бог так не установил. 8 стих. «И опять отвечал слуга Саулу и сказал, вот в руке моей четверть сикля серебра, «Я отдам человеку Божию, и он укажет нам путь наш». И тут маленькое очень важное примечание. Прежде у Израиля, когда кто-нибудь шел вопрошать Бога, говорили так: «Пойдем к прозорливцу, ибо тот, кого называют ныне пророком, прежде назывался прозорливцем». Примечание это указывает на то, что Самуил оказался первым пророком в более современном смысле этого слова. Он назывался прозорливцем, но у него уже было определенное служение. Это пророческое служение. «И сказал Саул слуге своему: „Хорошо ты говоришь, пойдем“, и пошли в город, где человек Божий». Вот они приходят, я пропущу здесь несколько стихов, 14 стих. «И пошли они в город, а когда же вошли в середину города, то вот и Самуил выходит навстречу им, чтобы идти на высоту. И Господь открыл Самуилу за день до прихода Саулова и сказал: „Завтра в это время я пришлю к тебе человека из земли Вениаминовой, и ты помажь его в правителя народу моему, Израилю. И он спасет народ мой от руки филистимлян. Ибо я презрел на народ мой, так как вопль его достиг до меня“». Что же имеется в виду в Ветхом Завете, когда говорится «Господь показал» или «Господь сказал»? Я думаю, что так оно и есть. Бог говорит. Говорит, возможно, слышимым голосом, но в любом случае это настолько ясно, что у Самуила по этому поводу нет сомнений. Знаете, почему Самуил так хорошо может слышать Бога? Потому что у него большая практика. Самуил ходит с Богом от юности своей. И вот чем больше мы с вами ходим с Богом, чем больше мы обращаемся к Господу, тем больше, тем лучше, тем яснее мы слышим Его. И смотрите, какая штука. Бог разочарован в своем народе, но Он любит свой народ. И Бог ставит среди народа и над народом человека, который фактически происходит из этого народа. Когда мы читаем о том, что Самуил стал судьей в Израиле, и Самуил стал пророком, для этого был определенный подготовительный этап. Мы помним, что Самуил с детства живет в храме. Мы помним о том, как готовил Бог Самуила. А тут Саул. Народ израильский говорят: «Хотим царя». Бог говорит: «Вот вам царь». Саул к этому не готов. Кстати, Давид потом, и это будет сказано в Священном Писании, это будет показано неоднократно, Давид потом будет готовиться к тому, чтобы стать царем. А Саул такой подготовки не имеет. Народ получил одновременно две вещи. Во-первых, проявление Божьей любви и заботы. Да, действительно, Саул будет вести войны израильского народа. Во-вторых, исполнение того, что было предсказано. Саул далеко не будет лучшим царем. 17 стих. «Когда Самуил увидел Саула, то Господь сказал ему: „Вот человек, о котором я говорил тебе, он будет управлять народом моим“». Ничего не говорится о его праведности. Ничего не говорится о его благочестии. Просто Бог поставил этого человека для этого времени. Если нам кажется, что Бог всегда ставит благочестивых, то прочитайте еще раз, внимательно прочитайте не только этот фрагмент, но и многие другие. Бог далеко не всегда ставит благочестивых людей на лидерские позиции, на лидерское положение. Проблема только в том, что лидерство неблагочестивых людей заканчивается обычно соответственно. 18 стих. «И подошел Саул к Самуилу в воротах и спросил его: „Скажи мне, где дом прозорливца“?» Саул вообще ничего не понимает, да, прозорливец здесь Самуил. «И отвечал Самуил Саулу и сказал: „Я прозорливец, иди впереди меня на высоту, и вы будете обедать со мною сегодня, и отпущу тебя утром, и все, что у тебя на сердце, скажу тебе. А об ослицах, которые у тебя пропали уже 3 дня, не заботься, они нашлись. И кому все вожделенное в Израиле? Не тебе ли и всему дому отца твоего?» И отвечал Саул и сказал: «Не сын ли я Вениамина, одного из меньших колен Израилевых? И племя мое не малейшее ли между всеми племенами колена Вениаминова? К чему же ты говоришь мне это? Я очень надеюсь, что 21 стих для вас прозвучал как нечто знакомое». Саул, конечно, не был идеальным Божьим выбором. Он был выбором людей. Он выглядел как царь. И Бог фактически говорит людям: «Вы хотите такого царя? Вот, будет».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Я думаю, 21 стих показался вам знакомым. Саул звучит как смиренный человек. Он говорит практически то же самое, что говорил когда-то Гедеон. Но Гедеон говорил правду. И еще один момент. Гедеону было чего опасаться. Он уже знал, что ему предстоит идти на битву. Но Саул-то пока ни с кем не сражается. Понимаете, никакой битвы у Саула нет. Саул ослиц ищет. И что ему вдруг так говорить, как он сказал в 21 стихе? Я считаю, что Саул демонстрирует здесь совершенно классическое самолюбование. Или, если хотите, ложное смирение. И дальше собирается небольшая группа людей, так же, как и сегодня, когда кого-то продвигают, когда кого-то выводят вперед. Саул в тот вечер ужинал с Самуилом. Было, если хотите, особое собрание, 25 стих. И сошли они с высоты в город, и Самуил разговаривал с Саулом на кровле. Утром встали они так. Когда взошла заря, Самуил воззвал к Саулу на кровлю и сказал: «Встань, я провожу тебя». И встал Саул, и вышли оба они из дома, он и Самуил. Я думаю, что Саул пока не очень понимает, что происходит. 27 стих. Когда подходили они к концу города, Самуил сказал Саулу: «Скажи слуге, чтобы он пошел впереди нас». И он пошел вперед. «А ты остановись теперь, и я открою тебе, что сказал Бог». 10 глава — это помазание Саула на царство. «И взял Самуил сосуд с елеем, и вылил на голову его, и поцеловал его, и сказал: «Вот Господь помазывает тебя в правителя наследия своего в Израиле, и ты будешь царствовать над народом Господним и спасешь их от руки врагов их, окружающих их. И вот тебе знамение, что помазал тебя Господь в царя над наследием своим. Когда ты теперь пойдешь от меня, то встретишь 2 человек близ гроба Рахили, на пределах Вениаминовых, в Целцахе, и они скажут тебе: нашлись ослицы, которых ты ходил искать. И вот отец твой, забыв о ослицах, беспокоится о вас, говоря: что с сыном моим?» Интересно. Все это ведь происходит недалеко от гробницы или от могилы Рахили, на территории колена Вениаминова. И, кстати говоря, если брать карту, то получается, что это недалеко также от Вифлеема. Да, недалеко от Вифлеема разворачиваются вот эти события. И события эти — смесь Божьей любви и горечи. Вот и то, и другое. И оно неразделимо. И тут мы подходим к 5 стиху. Здесь довольно странная история. Давайте прочтем. «После того ты придешь на холм Божий, где охранный отряд филистимский, там начальники филистимские, и когда войдешь там в город, встретишь сонм пророков, сходящих с высоты, и при ними псалтирь и тимпан, и свирель и гусли, и они пророчествуют. И найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком. Такое обещание дано Саулу. Дух Божий поможет тебе на царство. Вопрос. Доказывает ли этот стих, что Саул всем сердцем обратился к Господу? Думаю, нет. И знаете почему? Потому что мы видим, что произойдет дальше. Этот человек на самом деле остался тем же человеком. Но подождите, это что же, Библия неправду говорит, что ли? Правду, абсолютную правду. Бог никогда не ошибается, а Библия — это Божие Слово. Так стал Саул другим человеком или нет? Смотрите, ведь в свое время на Валааме, о котором мы читали в книге чисел, тоже был Божий Дух. Мы уже вспоминали Иуду из Нового Завета, Иуда Искариот, конечно, да? Так вот, Иуда Искариот творил чудеса и благовествовал. Но это не значит, что они действительно изменились, это не значит, что они были искренни. Так что давайте не торопиться с окончательным решением по поводу Саула. И все же мы понимаем одну вещь. В Ветхом Завете зачастую Бог особым образом благословляет людей, которых он ставит для особой цели. Что же было с Саулом? У меня есть мнение на этот счет. Я постепенно это мнение выскажу. Кто-то из вас, я думаю, это мнение уже понял. А для тех, кто пока не понял, я еще буду об этом говорить. Я не буду настаивать на этом мнении. Но я считаю, что Саул был человеком, которого Бог дал Израилю по ожесточению сердца Израиля. И Саул был человеком, который на определенное время, на определенный момент истории, получил особое присутствие Божие. У Саула были все шансы покаяться перед Богом. Но он этого не сделал. Знаете, даже сегодня в христианской церкви есть очень красноречивые проповедники, есть очень яркие лидеры, которые при этом не являются подлинно возрожденными людьми. Я знаком с одним пастором был, который потом стал сатанистом. Он назвал себя сатанистом. Он ушел из церкви в принципе. И через него во время его пасторского служения приходили к вере люди. Да-да, он невозрожденный, но через него приходили к вере люди. Бог порою такое делает. Значит ли это, что невозрожденный человек может служить в церкви? Нет, конечно, он не может, он не должен. Но иногда по нашей развращенности Бог такие вещи допускает. 10 стих. Когда пришли они к холму, вот встречается им сон пророков, и сошел на него, внимание, Дух Божий, и он пророчествовал среди них. Все знавшие его вчера и третьего дня, увидев, что он с пророками пророчествует, говорили в народе друг другу, что это сталось с сыном Кисовым? Неужели и Саул во пророках? И отвечал один из бывших там и сказал, а у тех кто отец? Посему вошло в пословицу, неужели и Саул во пророках? Саул пророчествует, и мы с вами понимаем, что происходит нечто неестественное. Вообще все это призвание Саула, оно выглядит несколько неестественно. Оно выглядит как-то театрально. Вот ходульность всего этого эпизода очевидна. Понимаете, если когда Давид станет царем, это происходит естественно, это как-то вот гармонично, если хотите, то здесь очень много натяжек. А теперь пропустим несколько стихов и сразу перейдем к 17-му. И созвал Самуил народ к Господу в Массифу и сказал сынам Израилевым: «Так говорит Господь, Бог Израилев: Я вывел Израиль из Египта, избавил вас от руки египтян и от руки всех царств, угнетавших вас». То есть Бог напоминает, что у всех этих государств на самом деле были цари, но Бог избавил Израиля. Да, в принципе, Израиль говорил: вот мне нужен будет царь для того, чтобы биться, вести битву, а царь им не нужен. А вы теперь отвергли Бога вашего, который спасает вас от всех бедствий ваших и скорбей ваших, и сказали ему: царя поставь над нами. Итак, предстаньте теперь пред Господом по коленам вашим и по племенам вашим. И здесь происходит представление царя. Саул кажется смиренным, но это смирение ложное. У Саула есть возможность служить Богу. И эту возможность он не использует. Пока остановимся и к истории Саула уже в 11 главе 1 книги Царств вернемся в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.